Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Добрый день, дорогие друзья! Классика жанра, и сегодня наша программа посвящена черным и белым клавишам. Всему тому, что происходит вокруг рояля, в самом рояле и на тему рояля. Фортепианная музыка, фестивали, которые включают в себя концерты, гастроли, безусловно, какие-то новые идеи, циклы и новые диски. Вот обо всем этом в сегодняшней нашей программе. А начнем мы с гастролей, потому что это очень важно. И не только для организаторов фонда Германа Брауна и лично пианистки Инны Давыдовой, но и для многих, кто ждал этого отложенного несколько раз концерта, этих гастролей, годами, получается, к нам едет сам Григорий Соколов. Ну, а Инна Давыдова уже здесь. Знаю, что много суеты, много дел и даже нервов, но я надеюсь, что разговор о прекрасном фортепианном искусстве, о, наверное, выдающемся пианисте нашего времени, как-то немножко взбодрит, приведет в норму.
Конечно, нервную безусловно. Систему. Добрый день, рада быть снова здесь в студии и поделиться своими надеждами и уже имеющимися, естественно, многолетними впечатлениями. А так интересно, первый раз Григорий Соколов приехал в Ригу в конце 70-х. Я была школьницей, и я была на том концерте. Я не знала, кто такой Григорий Соколов. Я даже не знала, что он к этому времени стал лауреатом, обладателем золотой медали конкурса Чайковского.
Же не давал интервью никому. Кто же его знал?
Никто не знал. И вообще, сейчас поговорим об этом. И вообще эта победа, она была такая специфическая, скажем так. Но он приехал в Ригу, и мне было сказано, что надо идти на этот концерт. Мне, школьница, я пошла, купила билет, сидела с краю, с правого. Поэтому он наискосок очень хорошо видела его лицо. Он играл очень сложную программу, это был только Бах, и я вот сейчас не помню, либо это было музыкальное приношение, либо искусство фуги. И то, и другое, это такая математическая музыка. В ней такого искреннего чувства не так много, как разумного соответствия и вот этих, этого многоголосия, этой мощной баховской полифонии. Но вот я до сих пор помню свое ощущение. Я забыла дышать. Я начала слушать, на 5-7 минуте я забыла дышать, то есть я затаила дыхание, у меня начался спазм и начался ужасный кашель, который надо было скрыть, потому что я сидела довольно близко, выскочить я не могла, потому что я бы нарушила вот эту магию. Я стала задыхаться, у меня полились слезы, как у клоуна в
Но сдержать это невозможно. Нет. Это я вот лично знаю.
Но, во всяком случае, это были очень серьезные мучения, но я как-то с ними справилась за несколько минут, и дальше уже счастливая слушала спокойно. Но вот это ощущение... Ну, вообще очень трудно музыку словами описывать. Исполнителя трудно. Но мы привыкли говорить там энергия, харизма. Так, на самом деле, это слова же к кому угодно можно отнести.
К тому, кто вышел на сцену, так уж точно.
К учителю, к лектору, к блогеру, к кому угодно. А тут действительно такое исключительное явление. И тогда он был молодым человеком, это было понятно. Потом он приезжал в Ригу в 90-м году. Я почему-то думала, в 91-м на концерте тогда не было. Он был в 90-м и играл в зале Вагнера. А еще играл в Добельской музыкальной школе.
Ой, как трогательно.
И там сидели на концерте дети, которые сейчас выросли, стали преподавателями музыки в этой же Добельской музыкальной школе, и они приедут к нам в понедельник на концерт. Мы для них специально организуем транспорт.
Ну, то в общем, есть это 90-е, да, и сейчас уже 2022.
Да, 32 года он не был в Латвии. Я пытаюсь заполучить этого музыканта в Ригу, начиная, мне кажется, с 13 года. Ну, 14-й это точно, но я думаю, что это был 13-й, когда я начала переговоры с его агентством, и они почти бессмысленно длились 7 лет. Это был такой тяни-толкай. а давайте, нет, давайте позже, а давайте в другое время, а давайте подумаем. Ой, у него так много концертов. Дело в том, что немного концертов, а дело в том, что он не играет больше, чем играет. И делает перерывы между концертами. И у него есть своя география. В принципе, есть залы, куда он приезжает каждый год, и там его ждут, и это такой, знаете, как это сказать, такое святое паломничество. Да. Вот в этот город конкретный каждый, где он играет, туда приезжают люди не только из окрестных городков, туда приезжают из других стран, те, кто следят за его творчеством. Поэтому вычленить в его графике 3 дня, чтобы получилась Рига, было очень трудно. Я нашла очень такой специфический аргумент в разговоре с агентом, и после этого все двинулось. Про аргумент говорить,
да? Ой, я так интересно.
В своих мемуарах. Да, и я поехала на его концерт в Хельсинки, и мне агент сказал, пойди к нему после концерта, поговори, если понравишься, приедет.
То есть личный контакт,
вот так, личный контакт, да, потому что надо было что-то как-то. И вы знаете, я сидела на этом концерте, это было в Хельсинки, это был 19-й год, июнь, то есть 3 года назад.
До ковидные времена.
Да-да-да, безмятежные. Я сидела, огромный зал, битком набитый людьми, очень много было из Петербурга, и очень много было из Риги. Я встретила там массу рижских музыкантов, которые специально приехали в Хельсинки его слушать. И я сидела и думала, как описать, найти какие слова, чтобы объяснить это состояние, что ты чувствуешь, когда он играет. Это очень трудно. Но вот на самом деле, если верить в какие-то эзотерические вещи, то есть такое впечатление, что он настолько концентрируется, играя музыку, что как будто бы он подключается вот этому, к этому вселенскому добру, к этой вселенской силе воздействия звука на человека. Он разговаривает с тобой так, как будто ты один в этом зале. И оказывается, это не только я так думаю, это свидетели говорят, что где бы он ни играл, полное ощущение, что он играет для тебя одного. Но ведь это же какая-то... Но это действительно магия. Ну, как ты это назовешь? Это не... это искусство, понятно, но это не... Этому нельзя научить. Этому, я думаю, нельзя научиться. Кстати, действительно, и сам Соколов так считает. Когда его спрашивают, можно ли стать личностью, он говорит, нет, личностями рождаются. Потом все остальное там, ну, естественно, это тренировка, да? Но вот личностью рождаются. А дальше уже дело обстоятельств и твоих собственных возможностей, и это целый набор всего остального. И музыканты говорят, что на Олимпе тесно не бывает. И что там, вот там, на самом том верху, он один. У него нет там союзников, нет других. Но зато он там общается с теми олимпийцами, которые для него создали эту музыку. Ну, как будто бы для него.
Да.
И вот я слушала сочинение, он играл тогда Брамса, кстати, того, которого и сейчас будет играть. Мне кажется, тогда это было на бис, а сейчас в программе «Изумительные 3 интермеццо 117-го опуса». И он играл тогда «Богатели» Бетховена, которые я сама когда-то играла. Я не могу сказать, что я не узнала эту музыку. Естественно, я ее узнала. Но в ней была и простота, и свежесть, и тонкость, и романтичность и вот эта стройность. Он ведь музыкант стройных форм. Он музыкант такой, ну, как бы классически выкристаллизованный в своем исполнительстве. Никаких внешних эффектов, никакого панибратства ни с музыкой, ни с публикой, никакого заигрывания с этими обеими сторонами. Он рояль и вот тот смысл, которую он пытается передать. Кстати, о роялях. Это единственное серьезное требование маэстро. Это должен быть обязательно Стейнвей. И возрастом не старше 5 лет.
Ах, вот как.
Да, поэтому...
А что в нашей опере?
Мы везем инструменты с другого места. И это тоже отдельная задача,
это
скажем
вообще,
так.
Да.
И огромная ответственность. И мы благодарны тем, кто нам позволил это сделать, и мы везем хороший инструмент в оперу, потому что иначе никак.
Да, мы продолжим тему не только музыки, но и характера музыканта. Мне хочется, чтобы мы послушали сейчас, ну, хотя бы немного Гайдна, и это тоже неспроста, ведь одна из последних записей маэстро – это Гайдн. Ну, буквально немножечко послушаем. Я бы сказала, еще одна волна пошла, и мы, я думаю, что вот тонкий слушатель заметил там легкое покашливание где-то в зале и что-то, и вот, подводя все-таки к характеру самого музыканта, личность в музыке однозначно, мы это понимаем, мастерство высшего уровня, Олимп, об этом мы сказали, но вот сам по себе человек, артист, который не дает почти интервью. Видеоинтервью, ну, вот буквально там, я не знаю, в каких-то там 90-х, по-моему, последнее было сделано, и то в некоторых случаях он о себе не говорит. Например, о Гиллерсе, но не более того. И вот этот каприз или этот принцип записи-то только концертные. Студийных нет. Ему это неинтересно сидеть в четырех стенах и разговаривать с роялем. Им, вот этим всем деталям происходящего, то есть роялю, артисту, нужна публика. Вот тогда и получается вот это волшебство срабатывает. Ну, я так разгадываю его
Я характер. Думаю, что так и есть. Хотя есть, конечно, музыканты, и мы знаем...
Да все записывались.
Великие имена, которые записывались, или наоборот, ушли только в студию, как Гленн Гульд,
который
перестал давать открытые концерты и перешел в студию, но у него был... Это другая философия жизненная. На самом деле... Григорий Липманович очень теплый, открытый человек. Я вот с ним, ему хватило на меня времени, хотя там были профессора Петербурга, его старые друзья. То есть, ну, все хотели пообщаться, но все как-то, ну, ожидали с одним, с другим, с третьим. И вот он нашел время поговорить со мной. Я ему подарила диск Домского собора, запись Евгении Лисициной. Я сказала, что мы ждем его в Риге. Мы сфотографировались. То есть, у него на меня
фотографию было, я видела, прекрасный, кстати,
да.
Кадр.
И он, я знаю случаи, когда он разговаривал, например, о разных роялях с совершенно незнакомым человеком после концерта полтора часа, а потом спустя 10 лет и узнал его на следующем концерте. Тот говорит, вы, конечно, меня не помните. Говорит, почему помню? Мы с вами о рояле говорили. И когда это было. То есть вот это на самом деле тоже говорит о свойствах личности. Поэтому, да, может быть, он и интроверт, но он не прячется. Он просто живет вот такую свою жизнь, в которой, ну, нет места, может быть, ничему вот такому сиюминутному. Просто нет на это времени, нет на это сил. Не хочется на это тратить энергию. Это кажется бессмысленным. Может быть, так, я думаю. Потому что, смотрите, сколько у нас сейчас времени уходит на суету.
Да.
А в суете вечное не создашь. Я это знаю, я ни в коем случае не равняю себя, но просто принцип занятий, он ведь один и тот же. Ты должен сидеть и заниматься. А и если твоя голова в это время занята чем-то другим, ты не создашь ничего на этом инструменте. И поэтому, когда у меня впереди какая-то программа, я стараюсь на 2-3 недели, на месяц вообще отодвинуть от себя все суетное, ежеминутное, переложить на чьи-то плечи,
да,
для того, чтобы углубиться и как-то наполниться, чтобы было дальше чем наполнять эту игру. А для него это жизнь, это его способ существования, это вот общение с роялем и с публикой. Поэтому ничему другому не стоит отдаваться. Наверное, так. Потому что в тех некоторых интервью, которые я читала, он очень открыто говорит о многих вещах. То есть он не то, что он замкнутый.
Да, да.
Он просто оградил себя от всего ненужного.
Вот еще один важный такой фактор. Мне кажется, что вообще Григорий Соколов в этом опередил свое время. В том, что ему, как артисту, нельзя заказать программу. Например, давайте через 2 года вы нам сыграете вот этого Баха или вот эту программу. Он живет, ну, сегодняшними своими ощущениями. Он абсолютно честен перед собой. Вот что в этом сезоне мне хочется играть, то я и играю. Что мне захочется через 2 года, я ведь не знаю. И вот жизнь с этими всеми ковидами, с этими началами войн, с этими переселениями для очень многих людей, вот она же сама диктует. Ты не можешь знать, что ты захочешь завтра, условно, через 2 года. А вот честнее вот на данный момент и создавать эту программу, которая показывает время, которая сочетается и с твоим внутренним миром, духом, со всем, что происходит.
И очень интересно, что Соколов сам об этом говорит, что какую бы ты музыку ни играл, ты все равно играешь ее сегодняшнюю.
Да.
Вот это его мысль о том, что ты не можешь восстановить музей. Ну, кто-то, наверное, этим занимается, есть такие музыканты. Но он считает, что современный человек, он остается современным и в своем исполнительстве, и музыка становится современной от этого. Это не значит, что она... сейчас скажу. Это не значит, что ты можешь ее переиначивать.
Да, переписать.
Да, но ты все равно в ней своевременен, современен. И таким образом, может быть, она и настигает каждого слушателя, что что-то он находит в этой фразировке, в этих градациях, в этой свободе или ее отсутствии рубата, вот эта свобода ритма, да, метроритма, которая созвучна ему сегодняшнему и оказывается современной. Вот в этом, наверное, очень важно его отличие от других и его особенность. Ну и, конечно, просто безупречное владение роялем. Вот мы сейчас слышали этот крошечный кусочек.
Да.
Там было столько красок, как будто играет целый оркестр. Это очень многое говорит о его школе, о его подходе к инструменту. И, к сожалению, во многом нынешние музыканты это теряют. То есть вот эта культура звука, вот это отношение к роялю как к певучему инструменту, то, чем в совершенстве владел Эмили Гилельс в свое время и предсказавший Соколову великое будущее и настоявший на этой первой премии на конкурсе Чайковского. Вот это сегодня для многих музыкантов утеряно, вообще не знают, что это такое. Вот ты слушаешь музыканта, понимаешь, он такой яркий, энергичный, струны рвет или даже не рвет, но такой вот яркий, такой вот весь темпераментный. А то, что инструмент при этом становится ударным, а не поющим.
А еще, знаете, вот носки красные хорошо надеть.
Что-что?
Носки красные хорошо надеть.
А, ну это да, это да, это да.
Ну, это другое дело совсем.
Можно на самом деле надеть даже разные. Вопрос в том, о чем ты будешь говорить и вот, каким вот образом ты будешь говорить на сцене. Лист, в конце концов, тоже выходил на сцену и снимал картинные перчатки белые, бросал их на пол. Ну и что? Вот, 150 лет прошло. А до сих пор говорят о том, какой он был пианист.
Но в том, что мы уже слегка отвыкли от этой классической подачи артистам фортепианной музыки, когда ты ощущаешь перед собой, ну просто даже какую-то статую, что ли, античную. Там движутся только руки, только немножко. Он вообще как будто в этом потоке музыкальном.
Он
это редкость.
Есть, это
да,
правда,
да, да. Нет лишних движений. Я думаю, что на самом деле у спортсменов, которые делают какие-то очень сложные, опасные трюки, ведь тоже ни одного лишнего движения,
да,
и лишнего неправильного дыхания. Вот как в цирке. Они держат друг друга И это просто какой-то вот вибрато, если можно так сказать, в чем сливаются вот эти все тела, которые задействованы в этом трюке.
Ну да, а у музыканта вот эти все его 10 пальцев и его тело,
ну,
естественно.
Плечи, да.
Физику никто не отменял в игре на рояле во всех смыслах. Но вот, да, вот эта великая концентрация и способность отсечь все лишнее, как высечь статую из камня, как раз о том, о чем ты сейчас
согласна.
Говорила.
О репертуаре. Что мы услышим? Ведь концерт уже в понедельник.
Да,
там, по-моему, три кресла
дня,
осталось.
Бетховен,
Брамс
и Роберт Шуман. В первом отделении будет сочинение Бетховена 15 вариаций из Большой фуги. Это очень красивое, яркое, интересное, необычное и в наших концертах вообще, по-моему, не звучавшая музыка. Мне кажется, в Риге никто это не играл. Хотя, но это сложное сочинение и такое особенное. Это средний период, скажем, бетховенского творчества, начало 19 века. С одной стороны, он использует старинную форму вариации, да еще и фугой венчает жанром, музыкой в жанре, который к тому времени как бы утерял свою значимость. Но, с другой стороны, он находит какие-то новые краски для того, чтобы эта музыка была созвучна времени и в какой-то степени предвосхищала весь романтизм 19 века. И вторая часть в первом отделении – это изумительные три интермеца Брамса, сочинение 117-е, которое сам композитор называл колыбелью своих страданий. То есть настолько романтично он отзывался об этих своих пьесах, и они действительно такие прекрасные, такие трогательные, там такие чарующие мелодии, которые как будто вот из глубины души, как вот эти рыдающие вздохи возникают. И это изумительно красивая музыка. Ну и второе отделение – это шедевр романтизма, это Крис Лириана Шумана, 8 характерных пьес, навеянных литературными сочинениями Гофмана и его рассказами о капельмейстере по фамилии Крейслер. И Роберт Шуман сочинял эту музыку, вдохновленный своей любовью к Кларе Вик и своей борьбой за нее, потому что многие слушатели наши, наверное, знают, какие превратности судьбы поджидали эту возлюбленную пару для того, чтобы они могли соединиться. Там дошло до суда между отцом и дочерью. И вот Роберт, вдохновленный своей любовью, пишет эту музыку и потом даже пишет Кларе, что вся эта музыка о тебе. И вот это такие характерные пьесы, где два лика самого Шумана, а он себя называл и Флористаном, и Эвзебием. Флористан – это такой романтический герой, мятежным духом и такой темпераментный боец. И Эвзебий – лирик, поэт. И вот эти две грани, они сплетаются, и Шуман предстает перед нами как вот настоящий поэт фортепиано и представитель самого-самого цветущего романтизма.
Но вот Шумана у нас в записи нет. И это неудивительно. Но у нас есть Морис Равель. Есть. И немножечко так это мы послушаем. Ин, я от души желаю, чтобы зал был полон, чтобы никто не кашлял, все к понедельнику выздоровели. Потому что я понимаю, огромное количество народу хочет, но чуть-чуть покашливает.
Да.
В общем, все таблетки мира покупаем, готовимся к концерту и встречаемся в понедельник в Национальной опере.
Национальной опере. И хочу сказать для наших слушателей, кто уже имеет билет или кто собирается пойти, что Григорий Соколов очень щедр на бесы. Сколько мы будем его просить, столько он нам и сыграет. И бывали случаи, когда он играл 7 бесов. На том на концерте, на котором была я в Хельсинки, он сыграл 6 бесов. И никто не ушел. Ни один человек не ушел из зала.
Еще одна загадка, да.
Да.
Спасибо большое, Инна Давыдова. У предстоящих гастролях Григория Соколова в Риге на сцене Национальной оперы. Увидимся, встретимся. И сейчас фортепианная тема наша продолжается. Thank you. продолжим тему, касающуюся фортепиано, и не только классика, но и интерес наших классических музыкантов к музыке современной, к музыке свободной, казалось бы, музыке, которая не имеет никаких правил. Новый альбом Вестерда Шимкуса совместно с музыкантами Эдлес Роур. И мы поговорили с контрабасистом Станиславом Юдиным. Подробности у него. Еще один диск, который, я думаю, удивит всех поклонников академического Вестерда Шимкуса. Хотя мы-то, театралы и любители музыки, помним, как Вестерд увлекся в свое время театральной постановкой, посвященной книге «Легенда о пианисте», и тогда он импровизировал. Он, Максим Бусел, был в русском варианте в главной роли, но Вестерд тоже был в главной роли, и импровизацией вообще Вестерд увлекается. К чему все это привело? Естественно, к человеку, который, скажем так, вокруг себя собирает людей, увлекающихся свободной импровизацией, руководит центром свободной музыки. Это Станислав Юдин. Стас, привет.
Здравствуйте. Очень рад.
Твой контрабас известен любителям поэзии современной, где ты тоже импровизируешь, и многим-многим, собственно, другим музыкантам и поклонникам нестандартной музыки. Хотя и стандартной мы тоже могем, я бы так сказала.
Спасибо.
Итак, мы видим новый альбом, который еще не вышел. Он выйдет только летом, но уже сейчас мы можем знакомиться с этой музыкой, делать предзаказы и летом получить свою виниловую пластинку, которая называется «Acclivity».
«Acclivity», да.
Ну, может, переведем для тех, кто учил немецкий в школе?
Да, это как подъем, да, но подъем может быть разный, душевный, духовный.
Подъем не только сил, утренний, да?
Подъем сил, подъем энергии, да, ну, вот об этом.
И мы здесь видим «Endless Roar».
«Endless Roar».
Ну, расскажи всю историю, как все это соединилось, вроде бы наш академический пианист Вестерд Шимкус и совершенно сумасшедшие ребята, которые, ну, скажем честно, плевать хотели на ритмы и правила и создают музыку сами в свободном выражении.
Да, на самом деле с Вестердом мы знакомы еще со школы. Мы вместе учились в Дарзине в одно время. И я знаю его давно и знаю, что свободной импровизацией, в принципе, он занимался, по большому счету, всегда. Да, в той или иной степени. И также с ребятами из Endless Roar мы сошлись на этой идее. Мы познакомились с Арвидесом в одном проекте, и я ему рассказал про свою идею о свободной музыке, о свободной импровизации. И, в свою очередь, он мне рассказал, что они уже с Джейкиным занимаются тем же самым. И также просто мы находим людей, которые, у которых похожие идеи, которые хотят свободно импровизировать.
Прерву тебя. Арвидас, да. Козлаускис, саксофонист из Литвы. И, по-моему, он преподает.
Уже, да, он уже давно, не могу точно сказать сколько, но уже давно живет в Латвии. И закончил Латвийскую академию также. И он преподает и в академии, и в Юрмале, по-моему, в школе. И работает в духовом оркестре Рига. И очень много у него проектов. Он как солист с оркестрами играет, для него пишут, даже Андрис Дзейнес для него даже написал концерт для саксофона с оркестром.
Ну вот, известный он, музыкант наш, да.
Да, и мы все сошлись на этой идее, даже совсем недавно еще один человек с похожей идеей, Эдгар Сирлес, замечательный пианист, мы с ним тоже давно знакомы, но мы пытаемся объединяться все, да, и потому что нас, наверное, не так много.
Ну так интересно.
И поэтому, да, и также, конечно же, совершенно естественным образом Вестер начал заниматься свободной импровизацией, мы тоже все вместе объединились. И еще, когда я не играл вместе с Endless Roar, я знаю, что Арвидас и Джекинс с Вестердом уже у них были какие-то проекты до этого, да.
Ну, что в этой музыке, что в этой пластинке, которая выйдет только в июле, но уже на многих платформах можно немножечко фрагментарно послушать, и, собственно, на сайте издательства Ersika Records тоже можно ознакомительно так войти в это состояние. Что в этой музыке, что в этом фортепиано, что в этом контрабасе и саксофоне?
Да, конечно, надо сказать, что Вестерд разбавляет нашу трио своим звучанием, и это чувствуется. Но концепт в этом альбоме у нас был такой, что мы, каждый из нас дал две идеи, И из этих идей мы делали музыку, да, и поэтому там очень хорошо слышно, например, моя идея.
Кто главный, да?
Арвидаса, Джекина или Вестер, да-да. Они в этом плане, композиции отличаются, и там получается много красок, да.
Есть даже, ну, вот почти такие сольные, например, Вестерта вещи, да, когда фортепиано буквально поглощает все пространство.
Да, тоже. И потом плавно мы подходим, да, со своими идеями.
Ну, в общем, вы друг другу дали свободу.
Абсолютно, да, мы, конечно, то есть, например, если идея была Вестерда, он начинал импровизировать, и мы его подхватывали и добавляли своих красок. Да, и в процессе было несколько тейков. Мы записывали, надо сказать, здесь, на Латвийском радио. Ну, надо сказать, что записей у нас много. Мы и когда встречаемся, просто, как сказать, на джемы такие, репетициями.
Вы фиксируете все, что
трудно
происходит.
Трудно называть, да. Но мы фиксируем и стараемся записывать все, да. И концерты, каждый концерт пытаемся записывать.
Ну вот сегодня мы послушаем то, что еще даже не вышло на пластинке. Я думаю, что вы ждете этого момента. А как будет презентовано? Что-то есть у вас уже? Вы придумали, как я проведу лето с новой пластинкой?
Презентация будет, это точно. Но пока что мы думаем, где и как. Да, и, конечно же, мы дадим знать, и, пожалуйста, приходите и наслаждайтесь вместе с нами свободной музыкой.
Да, спасибо большое за это представление, и я думаю, что не так много сейчас в Латвии издается музыки в этом жанре или в этом направлении свободной импровизации, свободной музыки. Спасибо вам за то, что вы, как всегда, впереди. Станислав Юдин.
Спасибо.
И мы поговорили об альбоме «Acclivity», где Вестер Чимкус показывает себя совершенно с другой стороны. И группа «Endless Roar» прекрасно срослась с этим известным пианистом. Спасибо. Послушаем немного этой музыки.
Спасибо.
Совсем другой Вестерт Чимкус предстанет перед нами в Доме Черноголовых 4 июня в рамках Рижского фестиваля. Молодой музыкант выступит и исполнит 24 прелюдии Клода Дебюсси. Так что музыка разная, какая хотите, и фортепиано присутствует здесь и сейчас в разных жанрах и стилях. Еще одна фортепианная новость. Мне кажется, очень радостная и оптимистичная. Только что буквально был записан альбом музыки нашего латвийского композитора Георга Пелецеса. Эта музыка вдохновила пианистку Линду Лейну, которая сейчас находится в Германии, но мне удалось дозвониться. И приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Линда, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Слышно, отлично, связь хорошая. Линда, я знаю, что ваша пластинка выйдет лишь к осени, но поскольку уж сегодня программа, посвященная всему фортепианному, что творится здесь, в Латвии, скажите, почему именно Пелецес? Почему это так важно, может быть, сейчас и для вас?
Ну, на самом деле, это такая очень личная история. Была корона. Во время короны я... Да, нам всем было достаточно трудно, и я как-то нашла просто спасение по музыке, начала искать разные ноты и просто играть для себя. И я играла в том числе, выучила маленькую сарабанду, из его цикла «Сюиты». И я тогда поняла, что на самом деле эта музыка меня просто спасает. У меня был очень сложный период в жизни. И я поняла, что ничего не могу с собой сделать, и я должна просто играть, играть, учить, учить. И я написала тогда Георгсу и спросила, что он думает о такой идее, если я запишу. И мы тогда решили, что да, тогда будет его запись, и это все получилось. И я безумно рада, что сканы, звукорежиссеры, все меня поддержали с этой идеей, и что этот альбом выйдет.
Да, мы знаем об открытой душе Георга Пелетиса. Мне кажется, он очень любит сотрудничать с разными музыкантами, и он всегда присутствует на концертах и презентациях, и он всегда, мне кажется, так поддерживает. Он такой душевный человек. Да. Линда, ну а какова судьба этой пластинки, которая выйдет только осенью? Вы приедете из Германии, вы здесь сыграете. Это я, конечно, говорю о будущем, но на самом деле и еще один вопрос. А где проходила запись, какой рояль мы услышим?
Я начну тогда с конца. Запись проходила в Лепае, в маленьком зале в Лепае, и мы записывали 6 дней этот альбом. Он состоит из 2 пластинок. Это большая работа. Это цикл из 6 произведений. И это практически 100 минут музыки, потому так долго была запись. И я очень надеюсь, что в ноябре я смогу приехать в Латвию, что ничего нас не остановит, и что будут концерты. Сейчас они постепенно организуются. И в том числе я, конечно, буду презентовать этот альбом в Германии с концертами. И да, так что...
Значит, встретимся осенью обязательно лично, правда?
Да, я очень надеюсь на это.
Линда, ну сегодня мы вкратце и действительно так собираем такие эксклюзивные новости по миру, получается. Я очень рада, что музыка Георга Пелетиса стала для вас спасением. Вот в каком-то смысле действительно доказала нам спасительную силу музыки. И я очень надеюсь встретиться с вами лично здесь в студии на Латвийском радио осенью, когда вы приедете, пластинка будет у вас на руках, мы ее будем видеть. Мы ее будем слушать. Ну а пока желаю вдохновения и благодарю за этот огромный проделанный труд. 100 минут музыки.
Спасибо за ваш интерес.
Спасибо. Всего доброго. Шлем пламенный, ветреный, вернее, привет из Латвии в Германию. Линда Лейне. Ну а мы продолжим с музыкой. И это весенняя музыка от Георга Пелетиса в исполнении Линды Лейне. Словно волшебство. Это музыка, ну, небольшой пока фрагмент. Будем знакомиться осенью с материалом нового альбома Линды Лейне. А впереди еще напоминание о том, что Андрей Осокин уже объявил программу своего фестиваля «Свободы», а в нем будет много фортепианной музыки. Конечно же, сам Андрей у рояля в разных жанрах. Конечно же, брат Андрея, Георгий, тоже выступит в рамках этого фестиваля 27 мая. Георгий, и Андрей выступит, мне кажется, прекрасный проект, когда слово соседствует с музыкой, вот вместе с Чулпан Хаматовой будет звучать рояль Андрея. Ну, впрочем, немного он расскажет нам и сам о фестивале «Свободы».
У него будет очень интересная программа, он будет играть произведения современные, в том числе, например, замечательный композитор Стивен Хафф. Он и композитор, и пианист, и, как многие пианисты, пишут, что это совершенно невероятно, между стилей это и что-то джазовое, и не очень джазовое, и совершенно классическое, почти додекафония Шонберга. Ну, что-то невероятно. Вот возможности его как композитора интересны. Может быть, именно потому, что он как композитор не хочет определяться с каким-то одним стилем, это особо интересно. Вот он, например, будет играть Тору Такемицу, произведение, которое, может быть, тоже не очень часто звучат у нас в Латвии. Так что это будет не только Шопен, но будет и Бетховен, будет и Моцарт. Так что, конечно, это будет очень разнообразная программа и сольная программа. Я вообще очень горд, что он, ну, видимо, оценил раз в два года этот фестиваль так хорошо, как-то произвел на него впечатление, что в третий год он решил присоединиться. Мне это очень радостно. 27 мая будет его сольный концерт. Вообще, я скажу, 25 мая мы открываем фестиваль, и 8 июня он заканчивается. И вот в течение этих двух недель будет очень много концертов, они будут очень яркие, разнообразные. Вот все вы можете найти на Билеш Парадиза, все написано.
Но не только о Георгии. О Катрине тоже хочется узнать, в каком амплуа она будет. Она может быть такой разной. Чего нам ожидать, или нам не нужно этого знать?
В одном концерте я специально ее попросил, чтобы она была в амплуа человека, который играет, но как бы на фантастических инструментах, то есть на синтезаторе с огромным количеством эффектов, и это будет очень здорово. Мы уже в январе попробовали, было очень здорово на одном частном мероприятии, и мне кажется, что это здорово. То есть я играю на рояле, а она создает вот вокруг такую атмосферу из каких-то волшебных существ, волшебных звуков, очень разнообразных, и это получается, я как путешествую в этом мире. Это очень интересно. Будут концерты, где она будет петь, где она будет петь на украинском, где она будет петь свои песни, латышские песни, где она будет петь по-английски. Так что она здесь тоже будет очень-очень-очень разнообразно представлена. Например, на концерте открытия 25 числа мы вместе с Жоржем Сикстне будем исполнять песни, в том числе Раймонда Паулса.
Ну, здесь очень много информации и о программе Георгия Осокина мы узнали, и о том, какой предстанет на фестивале «Свободы» Катрина Гупола. Но тут есть продолжение истории. Еще один концерт, который называется «Катрина и рояль». Мне кажется, это наша тема. И мы должны уточнить о программе, о том, что же это будет 21 числа у самой Катрины Гупола. Катрина, приветствую в эфире.
Здравствуйте.
«Катрина и рояль» звучит вообще отлично. Но что будет на концерте и где пройдет сам концерт? Какой рояль будет с Катриной?
Концерт пройдет в замечательном месте Лыгатна. Там такой целый комплекс, где не только гостиница, не только парк для детей, где можно прыгать и радоваться жизни, но и концертный зал. Концертный зал раньше там в Зайте, в Лыгатна, была фабрика касок, а сейчас там вот сделали такой большой комплекс, который имеет и свою культурную жизнь, культурное такое дыхание. Вот мне очень приятно каждый раз туда возвращаться. Я там играла уже и соло, и с Андреем, и у них, значит, стоит инструмент древний очень, ему, наверное, 100 лет, такой рояль старинный, и у него какая-то старинная система, и звучит он действительно как-то по-другому, со своим таким особенным звуком. Мне кажется, что в Латвии он такой единственный.
То есть он сам диктует даже... Какой должен, конечно, быть репертуар, да?
Конечно, конечно, конечно. Но какой должен репертуар быть, диктует и время. Есть песни, которые хочется сейчас петь, есть песни, которые нету сил в себе петь. Поэтому программа этого концерта будет, конечно же, иметь очень много песен украинских, и океанельзы, и народные песни, и латышские народные песни, ну и, конечно, мои авторские песни. Может быть, что-то из Иманта Калнинша. Вот, чтобы этот концерт был эмоционально насыщенный и чтобы он давал какую-то энергию, не унывать и продолжать все всем вместе друг друга поддерживать, поддерживать Украину и держаться так долго, как это будет долго необходимо.
Катрин, вообще на самом деле этот материал, я имею в виду музыку Вакарчука, музыку Океана Эльзы в вашем исполнении, это полный эксклюзив, ведь записи еще нет, и послушать можно только в концертном исполнении пока, ведь так?
Да, да, именно так, и с народными песнями украинскими то же самое. Между прочим, сегодня, через неполный час, у Латвийской оперы будет праздноваться День вышиванки. И мы сейчас как раз готовимся туда ехать в таком...
уже в наряде.
Более широком, в нарядах, да, там будет выставка, да, как показ мод замечательной коллекции аутентичных украинских народных нарядов с Марией Семеновой. Они действительно вот из разных регионов Украины, очень-очень такие яркие, разнообразные и аутентичные, что очень важно. Вот. Но кроме этого, будет и некоторые музыкальные номера, и я буду выступать вместе с замечательными семью девушками из Украины, которых часть я знала раньше, но часть я познакомилась только сейчас, потому что они вот приехали в Ригу, спасаясь от того, что путинская армия делает в Украине.
Ну вот, жизнь ужасно насыщенная. Катрин, спасибо вам за то, что вас хватает на многое. И приглашение на концерт прямо от артиста, мне кажется, это вообще отличный, эмоциональный отличный посыл. Желаю вдохновения, несмотря на тяжелые переживания, которые вы искренне сейчас чувствуете. В общем, спасибо за эту музыку. И пусть старинный рояль пусть не подведет. А мы послушаем под занавес и нашей беседы, и этой программы то, как вы поете «Иманта Калнинша». Замечательная, очень красивая песня «Butterfly Scent», слова Оира Калнинша. И до встречи на концертах везде, где есть вы, есть мы.
Спасибо, до встречи.
Спасибо. Butterflies set an ascent, floats to the flame. The stars in the sun weave their rays without any blame. Daylight still lingers, daylight still lost in the night. But I pray that you love me, where each call in the storm glows bright. The light for a moment closes my eyes for a while. Fields full of berries drip from my lips with desire. Colors and sounds fill the forest with songs without name. Berries of crimson ground is on lips all in flame.